Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Президент России Дмитрий Медведев помиловал участника несанкционированных акций «Стратегия-31», осужденного за нападение на милиционера. Подавал ли Сергей Мохнаткин прошение о помиловании? Главной неожиданностью первого тура выборов президента Франции, победителями которого стали Франсуа Олланд и Николя Саркози, оказался успех кандидата Национального фронта Марин Ле Пен. За кого во втором туре проголосуют ее сторонники? Активисты оппозиции подали заявку на проведение 6 мая в Москве марша миллионов. Каковы перспективы этой массовой акции протеста? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 23 апреля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Бывший кандидат на пост мэра города Астрахани Олег Шейн заявил вечером в понедельник, что со вторника прекращает голодовку, объявленную 16 марта. Шейн и его сторонники требуют отмены итогов выборов мэра, на которых, по их мнению, были нарушения, позволившие победить кандидату «Единой России». Олег Шейн в эфире «Радио Свобода».
Я считаю, что голодовка как инструмент достигла тех целей, которые перед ней стояли. На прошлой неделе Владимир Чуров заявил, что закон был нарушен в Астрахани на 129 избирательных участках из 203. Это более чем достаточно для того, чтобы мы чувствовали себя уверенно в суде. Владимир Лукин, омбудсмен России, сказал, что мы, безусловно, выиграем суд в Страсбурге. И об этом же сегодня написала независимая газета, которая, как известно, достаточно плотно работает с кругами в органах власти Российской Федерации. Поэтому, безусловно, решение будет вынести нашу пользу. Но я уверен, что я смогу выиграть суд себя на родине, в России. К сожалению, были вынуждены продлить голодовку, поскольку в субботу-воскресенье реакция, которая потерпела в Астрахани фиаско и поражение, решила взять реванш путем арестов, задержания людей, их запугивания, террора по отношению к ним. В этой связи сегодня в голодовку присоединилось 40 человек. В результате ситуация начала меняться. Те наши товарищи, которые должны были быть сегодня подвергнуты арестам, они отделались штрафами. Арестованная на 5 дней Дарья Гладских освобождена досрочно. Других наших товарищей тоже освобождают. Единственное, по трем из них суд не успевает принять решение сегодня. Они по-любому, у них срок ареста заканчивается завтра. Поэтому, хотя в целом голодовка завершена, но я просто подожду завтрашнего утра, когда увижу своих товарищей.
Как вы планируете передачу продолжать кампанию гражданского неповиновения в Астрахани? Или она тоже закончится?
Нет, кампания гражданского неповиновения не закончится. У нас помимо темы выборов есть много других. У нас, например, есть разоряющиеся мелкие предприниматели, в частности перевозчики. У нас господин Столяров, фальшивый мэр города Астрахани, закрыл все бесплатные детские кухни для маленьких детей, и люди готовы выходить на пикеты. Поэтому кампания гражданского неповиновения ворам и врунам, она в Астрахани продолжится. А другое дело, что главная задача сейчас, с нашей точки зрения, отмены фальшивых выборов, это бесспорно сосредоточится на судебном процессе.
Судебный процесс, если я не ошибаюсь, открывается 26 апреля. Чего вы ждете от этого дня заседания?
Я не хочу сейчас комментировать ситуацию, потому что мы должны подождать, когда непосредственно все начнется.
Если случится так, что будет затянут этот судебный процесс, и тем самым немного обессмысленна ваша борьба, вы готовы к такому развороту событий?
Я юрист. Мы подписали соглашение с ПАСЭ. Поэтому мы можем в случае большого решения суда первой инстанции подать дальше апелляционную жалобу сразу в Страсбург. Но я убежден, что нам этого делать не придется.
Для вас лично в чем итог вот этой кампании, этой голодовки? Что она вам лично дала?
Приятное проявление солидарности. Я не ожидал такой реакции, солидарности, единства, сплоченности со стороны людей, как в Астрахани, так и по стране. Мой родной город это сколыхнуло, потому что люди поняли, что они не одиноки, что есть внешний мир, который готов им помочь в борьбе против мафии, и поэтому люди начинают вести себя более смело. В первую очередь, это, конечно, очередная веха после Химкинского леса, проспекта Сахарова, Болотной площади. Очередная веха к тому, чтобы в нашей стране сформировалось гражданское общество. Я, в свою очередь, готов всегда пойти на выручку тем, кому сегодня будет трудно в других регионах.
Как вы оцените поведение федеральной власти вокруг конфликта в Астрахани?
Мы с вами понимаем, что федеральная власть вряд ли бы реагировала публично и открыто. Наша федеральная власть публично и открыто реагирует достаточно не всегда. Вместе с тем, мы хорошо понимаем и другое. И заявление Чурова, и принятие нашего иска к рассмотрению. Хочу напомнить, что исковым заявлением были трудности, когда суд просто прессовали, заявляя, что суд не вправе наши исковые принимать. И делал это господин Ивлев из Центральной избирательной комиссии. Все это показывает, что мы можем добиться перемен даже без публичной огласки со стороны первых лиц страны. И, кстати, освобождение людей сейчас из тюрьмы астраханских, это тоже вмешательство, конечно же, не какого-нибудь Вилкина, а это результат работы именно наших товарищей на федеральном уровне.
Активисты оппозиции планируют в начале мая провести несколько акций протеста в Москве за честные выборы и для проведения политической реформы. Вы будете принимать в них участие?
Я за честные выборы, я за политическую реформу. Вместе с тем, за меня голосовали те люди, которые голосовали за Владимира Путина. Я не вправе размыкать тот единый фронт, который здесь у нас возник. Но любые действия, направленные на честные выборы, на то, чтобы люди могли свободно формировать свою власть и не были бы рабами в собственной стране, я, естественно, поддержу.
То есть в Москву поедете на эти акции протеста?
Вот я сформулировал, как смог.
Вы довольны уровнем поддержки, который вы получали от лидеров своей партии «Справедливая Россия»?
Я считаю, что Сергей Миронов повел себя безукоризненно. Вопреки критике, которая была в его адрес, критика, что совершенно необоснованная, Сергей Михайлович сделал невероятные вещи. То есть он несколько раз общался с Владимиром Путиным, приезжал в Астрахань. Он помогал нам в организации наших всех действий. Сергей Миронов проявил себя как товарищ, как надежный друг, как человек, который является опытным переговорщиком и политиком, и как человек очень достойный.
Астраханский политик Олег Шейн. Российская политическая и общественно-политическая хроника. Президент страны Дмитрий Медведев подписал сегодня указ о помиловании 14 граждан, среди которых Сергей Мохнаткин. В 2010 году Мохнаткина приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за нападение на милиционера во время акции оппозиции на Триумфальной площади. Российские правозащитники настаивали на невиновности Мохнаткина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Свою вину Сергей Мохнаткин так и не признал. Он и его адвокат Валерий Шухардин подали прошение о помиловании, в котором просили освободить Сергея Мохнаткина, поскольку он не представляет опасности для общества. С Валерием Шухардиным беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Я очень рад, потому что наконец-то это чудо, можно сказать, произошло. Мохнаткин у нас находился все равно так первым в этом списке потенциальных лиц, которых можно помиловать. Я могу даже сказать больше. Сейчас я нахожусь рядом с Мохнаткиным. Вот он прямо вместе от меня находится здесь. Я ему только что сообщил эту весть.
А есть возможность как-то ему трубку передать?
Вот вы знаете, законом это запрещено. Хоть он, конечно, уже по идее свободен, да, но, знаете, это все-таки опасно. Я могу с его слов вам передать все, что он хочет сказать.
Будьте любезны, пожалуйста, передайте с его слов.
Он очень благодарен за поддержку. Без этой помощи он наверняка бы задумался бы. Поэтому очень благодарен всех, кто помогал ему.
Как у него настроение?
Как у вас настроение? Настроение еще тут, но он не может этому пока поверить. Да, он неожиданно в космос как будто улетел.
Как сообщил Валерий Шухардин, администрация колонии, где отбывает наказание Сергей Мохнаткин, отказывается отпустить его на свободу без подлинника президентского указа или же заверенной главой страны копии. По мнению Валерия Шухардина, это нарушает право Сергея Мохнаткина на свободу.
С одной стороны, конечно, правда говорят, что им нужен документ, а с другой стороны, не собираются не предпринимать никаких шагов в получении этого документа. Считаю, что вот именно бездействие этой системы исполнения наказания в данном случае является незаконным, поскольку всем известно о том, что такой документ вынесен, президентом подписан, мы даже отправили уже по факсу в управление и в колонию этот указ. И поэтому, конечно же, они должны четко осознавать, что Мохнаткин уже находится незаконно фактически в местах лишения свободы.
Четкого ответа на вопрос, когда Сергей Мохнаткин должен быть освобожден, российское законодательство не дает, говорит адвокат, член независимого экспертно-правового совета Сергей Насонов.
Указ о помиловании направляется через Федеральную службу управления исполнения наказаний в то место, где это наказание отбывается. Естественно, направляется спецсвязью. И как только туда поступает этот указ, начальник этого исправительного учреждения, в зависимости от того, когда он поступил, принимает дальнейшие решения. Каких-либо сроков, в течение которых должен быть освобожден гражданин, отбывающий наказание. Вот у нас в Уголовно-исполнительном кодексе в отношении этого вопроса не установлено.
В июне 2010 года Тверской суд Москвы признал Сергея Мохнаткина виновным в нападении на сотрудника милиции и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима. Мохнаткин был задержан 31 декабря 2009 года во время митинга на Триумфальной площади. В автозаке, по версии сотрудников правоохранительных органов, он ударил в лицо одного из милиционеров. Тот получил перелом носа. Сам Сергей Мохнаткин утверждает, что оказался на площади случайно, в акции не участвовал, а вступился за женщину, которую грубо задерживали. Михаил Трепашкин, один из адвокатов Сергея Мохнаткина, уверен в юридической несостоятельности этого дела.
Мы писали не один раз жалобы на то, чтобы суды обратили это внимание, но они, к сожалению, остались безответными. И очень положительный тот момент, что в конце концов президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, хотя бы в конце своего срока, он, наверное, взглянул как юрист на те несуразности обвинения и принял такое решение. До этого я помню выступление, когда он указывал, что если человек не признает вину, то ему как бы не положено и помилование. Это не совсем верно, потому что статья 6 Международного пакта о гражданских и политических правах указывает, что человек имеет право на помилование вне зависимости от того, признает свою вину, либо нет. Ему менялось то, что он якобы напал на милиционера с угрозой для его жизни. Юридически, если посмотреть часть 2 статьи 318, она требующая обязательно была угроза жизни и здоровью сотрудника милиции. Там ни одного признака этого нет. И когда шел разговор, чтобы отменили часть 2 статьи 318, было сказано, ну как же, ты да его отпускать надо. А указание сверху было сажать, чтобы другим неповадно было.
Сергей Мохнаткин был включен правозащитниками в так называемый список политзаключенных, помилование которых добивается оппозиция. В феврале оргкомитет компании «За честные выборы» передал документ Дмитрию Медведеву. Помимо Мохнаткина в списке значится бизнесмен Михаил Ходорковский и активистка незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисия Осипова. Почему Дмитрий Медведев из всего списка политзаключенных выбрал для помилования лишь Сергея Мохнаткина? Директор Центра политической информации и политолог Алексей Мухин видит причину в том, что действия Мохнаткина, из-за которых он оказался в тюрьме, не носили намеренного политического характера.
Кого-то Дмитрий Анатольевич все-таки должен был бы помиловать. Тем более, что отрицание вины и признание то, что господин Мохнаткин оказался совершенно случайно под колесами правосудия, говорит о том, что он не политический. Поэтому и незначительность его проступка, в принципе, она очевидна. В дальнейшем все решения по поводу этого списка будут приниматься уже в персональном порядке и, скорее всего, не Дмитрием Медведевым, а Владимиром Путиным.
В начале апреля Дмитрий Медведев отверг заключение экспертов об институте помилования. Они утверждали, что помилование возможно и без просьбы осужденного. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как повлияют на политическое будущее Франции кандидаты, занявшие третье и четвертое места на президентских выборах, обсуждают профессор Жорж Нева, руководитель Центра французских исследований Юрий Рубинский и журналист Михаил Гохман.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 23 апреля, и один из главных итогов этого дня – результаты президентских выборов во Франции. Некоторые европейские политики выражают обеспокоенность в связи с успехом ультраправых по итогам этого голосования. Лидер Национального фронта Марин Ле Пен в первом туре выборов получила почти 18% голосов. Это третий результат. Ле Пен пропустила вперед себя действующего президента Николя Саркози, представляющего правоцентристский союз за народное движение, 27% голосов, и кандидата социалистической партии Франсуа Оланда. Он набрал 28,6%. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
Портрет Николя Саркози с закрытым рукой лицом на черном фоне и одно единственное слово на всю страницу – «Конец». Это обложка сегодняшнего номера еженедельника «Марьян». Николя Саркози вряд ли сможет изменить расстановку сил за оставшиеся до второго тура две недели. Победу кандидата-социалиста комментирует на волнах радиостанции РТЛ политический обозреватель Ален Дюамель.
Чем объясняется победа Франсуа Оланда? Прежде всего, это кризисное голосование. И во всех странах Европы, где в течение двух последних лет проходили выборы, все представители действующих правительств потерпели поражение. Второй момент. Личность Николя Саркози бесспорно вызывает живой интерес у французов, но вместе с тем отношение к нему может быть прямо противоположным. Одни восхищаются его энергией, другие ненавидят его манеры. В этом смысле вчерашнее голосование – выражение неодобрения Саркози. И в-третьих, не стоит забывать, что предвыборная кампания Франсуа Оланда была образцовой.
По данным опросу, Франсуа Оланд может победить во втором туре выборов, набрав от 53 до 56% голосов, принимая во внимание голоса, которые перейдут к нему от тех избирателей, которые голосовали в первом туре за других левых кандидатов. За кандидата левого фронта Жан-Люка Меланшона проголосовали чуть более 11% избирателей, за кандидата от партии Европа Экология Зеленые Еву Жули 2,3% избирателей, за антикапиталиста Филиппа Путу чуть более 1% и за троцкистку Натали Арто 0,5% избирателей. Все они призвали своих избирателей поддержать во втором туре Франсуа Олланда. С правого фланга ситуация совсем иная. За кандидата ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен проголосовали вчера почти 18% избирателей. Это абсолютный рекорд для кандидата от Национального фронта. Николя Саркози уже выступил с обращением к избирателям Марин Ле Пен.
Избирателей Национального фронта нужно уважать. Я слышал, что господин Олланд сделал в их адрес упреки, а сам господин Олланд готов разговаривать с господином Меланшоном, который заявляет, если вам встретится на улице богач, обчистите ему карман. И что же, это хорошо? Нормально? Я говорю избирателям Национального фронта. Я услышал.
Еще один кандидат может повлиять на исход второго тура выборов. Это центрист Франсуа Байру. За него вчера проголосовали 9,13% избирателей. Приблизительно треть его избирателей может проголосовать за Франсуа Олланда, треть за Николя Саркози и треть воздержаться. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Об успехе Франсуа Олланда и Марин Ле Пен я беседую с международным обозревателем Радио Свобода в Париже Семеном Мирским.
Если, как говорят местные комментаторы, Саркози проиграл, а Франсуа Олланд выиграл, то с триумфом вышла из первого тура голосования именно лидер Национального фронта Марин Ле Пен.
Получается, что примерно пятая часть французских избирателей симпатизирует популистским позициям Национального фронта, еще около 10% поддерживают ультралевые взгляды кандидата левого блока. Откуда такая поляризация политических сил?
Я думаю, что поляризация сил, о которой вы говорите, объясняется экономической и социальной ситуацией, которая во Франции хоть и лучше, чем во многих странах Европы, за исключением, разумеется, Германии, но оставляет желать лучшего. Каждый третий избиратель проголосовал против участия Франции в Союзе Европы и, шире говоря, против глобализации, поднимаясь поверх барьеров, поверх водораздела между правыми партиями и левыми партиями. Это и есть главный результат первого тура. Это и объясняет тот самый триумф Национального фронта.
Кажется, ключевым вопросом сейчас становится вопрос о том, кому из двух оставшихся в игре кандидатов отойдут голоса и сторонников правых националистических идей, и сторонникам левых идей, и тем, кто голосовал за центриста Франсуа Байру, который набрал чуть меньше 10% голосов. Есть какие-то предположения на этот счет?
И есть даже арифметические выкладки. Согласно опросам вообще, но мнение достаточно серьезным. 60% избирателей, проголосовавших в первом туре за Марин Ле Пен, проголосуют во втором туре за Николя Саркози, а 18% за Франсуа Олланда. Контингент избирателей фронта левых сил, то есть Жана-Люка Меланшона, итак, 86% отдадут во втором туре свои голоса за Франсуа Олланда, 1% за Саркози, а остальные воздержатся. Сложная арифметика, но знающие люди утверждают, что у Саркози практически нет шансов победить во втором туре. Хотя добавлю, что другие знающие люди утверждают, что нынешнего президента еще рано хоронить и что у него еще есть шанс отыграться во втором туре. Хотя те же знающие люди добавляют, для того, чтобы это произошло, необходимо чудо.
80% французских избирателей приняли участие в голосовании. Это очень большой процент. Чем это вызвано?
У даже самых пассивных граждан было ощущение, что на сей раз это очень серьезно. И вопрос моего участия или участия моего соседа в этих выборах может сказаться на шансах, скажем, моего сына или дочери получить работу по окончании учебного заведения. Это может сказаться на вопросе возраста, в котором я смогу рассчитывать на приличную пенсию. На сей раз выборы, я не побоюсь этого слова, носили как бы экзистенциальный характер.
Вместе с населением континентальной Франции и корсиканцами, как известно, в выборах принимали участие и те, кто живет на заморских территориях Франции, Гваделупа, Мартиника и другие маленькие островки и территории далеко от Франции. Этим территориям какая-то роль отводится в избирательных кампаниях ведущих кандидатов или это всего лишь символика?
Отводится скромная роль, скромная по причине относительной малочисленности населения этих территорий. Скажем, ни один из ведущих кандидатов не посетил одну из заморских территорий Франции, являющихся, как мы знаем, наследием ее колониального прошлого, в неделе, предшествовавшие первому туру выборов. Николя Саркози посетил Мартинику в сопровождении своей супруги в январе 2011 года. В большинстве этих территорий в роли победителя оказался лидер социалистов Франсуа Олланд, что соответствует традиции. На этих территориях, как правило, голосуют за оппозицию, будь то она левая или правая, что выражает, конечно, недовольство жителей этих территорий своим положением, скажем, положением со страхованием здоровья, ситуацией на рынке труда и так далее.
Семен, журналисты много употребляют в последние недели термин «саркофобия», когда пишут о политике гиперактивного, это еще одна цитата из французской печати президента Пятой Республики.
То, что по-французски называется «износ власти», «l'usure du pouvoir». Сам факт пребывания в Елисейском дворце, бесконечное телевизионное выступление. Президент выезжает из Елисейского дворца, президент возвращается в Елисейский дворец. Правители, особенно когда они находятся у власти определенное количество лет, начинают надоедать. Немалую роль играет и то, что, судя по всему, Саркози слишком, так сказать, выдвигал на первый план свою нерушимую дружбу с канцлером Германии Ангелой Меркель. И это где-то в глубине души противоречит таким националистическим настроениям значительной части французского электората. Саркози всегда выступал на втором плане. Не может быть сомнения в том, что Германия по всем параметрам экономическим опережает Францию. И вот эта вторая роль, которую согласился играть в своем тандеме с Ангелой Меркель, президент Франции, оказалась не в его пользу.
Саркози известен как автор многих громких инициатив, там создание, предположим, Средиземноморского союза под эгидой Франции. Неужели за 5 лет всего один мандат он уже так надоел, что большинство населения откажется от его пребывания в Елисейском дворце?
Ваш вопрос, Андрей, он выходит за рамки личных симпатий или антипатий. Факт налицо. Вот первый тур выборов обернулся голосом санкций, как здесь говорят, против Саркози. Причин тому много, и одну из них, вот то, что он просто надоел, вы назвали.
О политической ситуации во Франции международный обозреватель «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 23 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. Активисты оппозиции подали заявку на проведение 6 мая в Москве марша миллионов. Каковы перспективы этой массовой акции протеста? 5 лет назад скончался первый президент России Борис Ельцин. Почему в России почти никто не заметил этой скорбной датой? Северный и Южный Судан ведут боевые действия за провинцию Абьей. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Саговский лес. Стычки, задержания, крестный ход.
Комментарии экспертов.
Политический обозреватель Семен Мирский о характере выборов президента Франции.
В блогах Свободы.
Яков Кротов о деле Пусси Райт и православных либералах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости. Экс-кандидат на пост мэра Астрахани Олег Шейн заявил, что со вторника прекращает голодовку. Как сказал сегодня Шейн на пресс-конференции, из 20 его задержанных сторонников 16 отпущены. Еще 4 освободят завтра, тогда и закончится голодовка. Сергей Мохнаткин, помилованный президентом России, не выйдет на свободу, пока администрация колонии не получит предписание из информационного центра отделения МВД по Тверской области. Адвокат Валерий Шухардин сообщил журналистам, что начальник колонии отказывается выпустить Мохнаткина без этого документа, хотя получил президентский указ по факсу. Андрея Бородина, задержанного сегодня за нападение на судью Таганского суда Москвы, обследуют психиатры, сообщила пресс-служба Московского следственного управления. По данным следствия, 36-летний москвич Андрей Бородин ворвался в кабинет судьи Елены Ивановой, которая занимается делом участниц пан-группы Pussy Riot, арестованных за скандальную акцию в храме Христа Спасителя. Мужчина, как сообщается, пытался ударить судью топором, требуя освободить девушек. Адвокаты участниц группы Pussy Riot, устроивших в феврале панк-молебен, обжаловали в Мосгорсуде продление их ареста. Новосибирский мировой суд начал новое рассмотрение дела художника Артема Лоскутова, организатора монстрации, который обвиняется в оскорблении сотрудников правоохранительных органов в позапрошлом году. Руководство правящей партии «Единая Россия» сегодня представило президенту Дмитрию Медведеву кандидатуры на пост губернатора Смоленской области. Возбуждено уголовное дело в отношении российской туристической фирмы «Идеальный мир» по статье о крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. Некоторые европейские политики выражают обеспокоенность в связи с успехом ультраправых на президентских выборах во Франции.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день – понедельник, 23 апреля. В начале мая российская оппозиция планирует провести новые акции «За честные выборы». 1 мая должна пройти демонстрация с участием 5000 человек. Она уже согласована с московскими властями. 6 мая, накануне инаугурации Владимира Путина, оппозиционеры хотят организовать шествие по Тверской улице и митинг на Манежной площади. Сегодня подана заявка на это мероприятие, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Организаторы неофициально называют акцию 6 мая «маршем миллионов». Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
В мэрию Москвы подана заявка, подано уведомление на проведение 6 мая акции «Народный марш». Граждане его неофициально называют «Марш миллионов». В преддверии инаугурации Владимира Путина люди хотят выйти и сказать о том, что не считают прошедшие выборы легитимными. И поднять все те же вопросы, все те же требования, которые звучали еще и зимой. Полноценная политическая реформа, реформа избирательной системы, которой так до сих пор и нет. И перевыборы парламента, перевыборы президента. Мы подали уведомление на проведение шествия и митинга. Шествие по Тверской улице от Триумфальной площади до Манежной и митинга на Манежной площади. Теперь в течение 3 дней мы будем ждать реакции мэрии. Наша задача, чтобы мероприятие было согласовано и люди могли спокойно, мирно, в рамках закона, ну, мы надеемся, что массово, выйти и заявить о своей позиции, чтобы власть не думала, что все довольны, что все смирились. Неофициально акцию называют «Марш миллионов», но это в первую очередь подразумевает то, что это марш народа, марш тех миллионов, которых обманули в декабре, обманули в марте, украли голоса, украли честные выборы. Вот, то есть это понятно, образное выражение. Ожидается на данном этапе, вот по нашему пониманию, много людей. Я не буду говорить какие-то точные цифры, потому что это дело неблагодарное. Ожидается много людей из разных регионов.
Политолог Евгений Минченко полагает, что, несмотря на планы организаторов майских акций протестов, в них примут участие гораздо меньше людей, чем в предыдущих митингах и шествиях за честные выборы.
Собственно, повода для протестов по большому счету нет. Против чего протестовать? Против того, что пройдет инаугурация Путина, но Путин выиграл выборы. Там можно по-разному там оценивать, там по-честному, не по-честному. Я лично думаю, что даже со скидкой на административные ресурсы он выиграл в первом туре. Собственно, чего требовать? Чтобы он отдал власть кому? Поэтому, что, конечно же, мотивация будет значительно ниже, чем была после выборов в Госдуму, и будет значительно меньше. Если мы не будем иметь какие-то массовые протесты, то скорее это будет осенью, после того, как вступит в силу и новые тарифы на услуги ЖКХ, и продолжится коммерциализация образования, здравоохранения, и люди с этим столкнутся уже в своей повседневной жизни, вот тогда, да, мы можем иметь какие-то локальные поводы, плюс не исключаю, что будет какая-то очередная протестная реакция на ход выборов. Единый день голосования у нас, как известно, в октябре. Октябрь, ноябрь – это то время, когда мы можем гипотетически столкнуться с какими-то массовыми протестными акциями.
Родились ли за это время, ну, скажем, с декабря по май, какие-то внятные политические лозунги в России?
Пока я такую идею не вижу. Протест достаточно разнородный. Немного взбодрил позицию астраханская история с голодовкой Шейна, но и то, я думаю, что они опоздали с включением в нее, и сейчас постепенно уже это все будет сходить на нет. Я думаю, что, конечно же, оппозиция фактически упустила вот этот повод с протестными акциями в Лермонтове, где, кстати говоря, протестующим удалось добиться своего и назначения новых выборов. Нет ни популярных лозунгов, за которыми пошли бы большие массы, непопулярных лидеров.
Наиболее радикально настроенные представители российской оппозиции призывают граждан выразить свое отношение к инаугурации Владимира Путина 7 мая. Они предлагают людям выйти с белыми ленточками по пути следования президентского кортежа на Новом Арбате и Кутузовском проспекте в 11 утра или встать вдоль бульваров от Рождественского до Гоголевского. Эта акция с властями не согласована. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В программе «Время политики» 23 апреля в 22 часа. Можно ли восстановить в России реальный федерализм? Дискутирует президент фонда «Политика» Сергей Цыпляев и глава Центра социально-консервативной политики Игорь Шувалов. Выборы мэра Красноярска. Ведет передачу Михаил Соколов.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 23 апреля, вновь к международным событиям. Боевые действия на границе Судана и Южного Судана, продолжавшиеся все выходные дни, в понедельник возобновились с новой силой. Армии двух государств сражаются в основном за спорный район Абьей и город Хеглик, где находятся богатые нефтяные месторождения. Число погибших в конфликте за последнюю неделю исчисляется сотнями. У микрофона международный обозреватель «Радио Свободы» Александр Гостев.
Военно-воздушные силы Судана утром в понедельник подвергли бомбардировке город Бантиу в южно-суданском штате Аль-Вахда. Погиб по меньшей мере один ребенок, еще несколько человек ранены. Суданские сухопутные части при поддержке танков вошли на территорию Южного Судана на глубину до 10 километров, преследуя отступающие южно-суданские войска. Правительство президента Судана Омара Аль-Башира сообщило, что в боях в последние дни, в основном за город Хеглик, убиты не менее 400 южно-суданских военнослужащих. Сколько погибло северо-суданских солдат неизвестно, однако потери с их стороны также велики. Омар Аль-Башир, выступая перед своими сторонниками и солдатами в столице Хартуме, вчера заявил:
«Благодарение Аллаху! У нас очень хорошие новости с фронта. Мы преподали им хороший урок, этим насекомым. Все это южно-суданское правительство, все их движение – просто тараканы».
Президент Судана, известный своими расистскими и шовинистическими высказываниями, первый в истории действующий глава государства, на арест которого еще в 2009 году и позднее в 2010 во второй раз был выдан ордер Международным уголовным судом в Гааге, который обвиняет его в преступлениях против человечности и в военных преступлениях. После полного провозглашения независимости Южного Судана от Судана линия границы между двумя странами остается весьма условным понятием. Ожесточенные боевые действия в спорном районе Абьей в долине Белого Нила разгорелись в начале апреля, когда первыми сюда вторглись войска Южного Судана. По официальной версии, это была превентивная мера, чтобы предотвратить агрессию со стороны Хартума. Фактически же оба государства стремятся взять всю область, особенно окрестности города Хеглик, под свой контроль, так как здесь сосредоточена большая часть недавно открытых в регионе богатейших нефтяных месторождений, говорит один из чиновников южно-суданского правительства.
С самого начала это была часть нашей земли, это часть нас самих. И сейчас, если мы сумели захватить Хеглик, мы не отдадим его обратно. И мы обращаемся к международному сообществу с призывом оказать помощь в демаркации наших границ между севером и югом.
Действия Южного Судана немедленно осудили мировое сообщество ООН и Лига арабских государств. Однако южно-суданское правительство настаивало на том, что нефтеносный район исторически всегда принадлежал им. Северный Судан заявил, что прекращает все контакты с южным соседом и провел мобилизацию, двинув к границе новые войска. 20 апреля южно-суданская армия начала отступление, обещав покинуть Хеглик за трое суток. Однако режим Омара Аль-Башира это не остановило. По словам очевидцев, вся нефтедобывающая структура в районе за 10 дней боев полностью разрушена. Несколько дней назад президент США Барак Обама обратился к конфликтующим сторонам с посланием.
В последние недели рост насилия и боевые действия унесли жизни многих невинных жертв – мужчин, женщин и детей. Сегодня я хочу обратиться прямо к вам, к народам Судана и Южного Судана. Ранее вы сумели преодолеть разногласия и тяжелые последствия прошлого, добились впечатляющих успехов. Но сейчас весь прогресс последнего времени вновь поставлен под угрозу. Конфликты можно избежать. У вас все еще есть выбор, есть шанс не быть втянутыми в войну, которая приведет лишь к еще большим страданиям, к увеличению числа беженцев, к смерти. Судан должен приостановить все боевые операции, включая воздушные бомбардировки, предоставить работникам гуманитарных служб беспрепятственный доступ к нуждающимся, прекратить поддерживать различные вооруженные группы, действующие в Южном Судане. Точно так же и Южный Судан обязан прекратить поддержку вооруженных групп на территории Судана и приостановить все боевые действия вдоль границы. Единственный путь достижения долговременного и прочного мира — согласиться выслушать друг друга. Выбор за вами, и сейчас нужно выбрать мир. И хочу вновь заверить, тот, кто найдет в себе силы сделать правильный выбор в пользу мира, получит сильного и надежного союзника в лице Соединенных Штатов Америки.
Спорный город Хеглик, из-за которого сейчас идут бои, уже был почти полностью разрушен в мае 2008 года, еще во время многолетней гражданской войны между армией Судана и Южно-Суданской Народной Армией Освобождения. Тогда в нем было уничтожено более 80% домов, а всем жителям пришлось бежать. Сегодня доходы от продажи нефти составляют около 98% всех поступлений в бюджет Южного Судана. Здесь же находятся почти все нефтяные поля в регионе. Однако нефтеперерабатывающая инфраструктура и все нефтепроводы, ведущие к Красному морю, после разделения двух стран остались на севере. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о событии, о котором много пишут средства массовой информации. Но сегодня немножко изменим алгоритм программы. Поговорим о событии, о котором почти никто сегодня не пишет. 5 лет назад, 23 апреля, умер первый президент Российской Федерации Борис Ельцин, но об этом почти молчат сегодняшние газеты. Из Екатеринбурга, с которым связана биография первого президента России, корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Петрова.
Ученые и дипломаты обсуждают взаимодействие России и центральноазиатских стран. Об этом нам рассказал глава пресс-службы ВУЗа Дмитрий Бениманский.
Ельцинские чтения проводит Уральский федеральный университет совместно с Уральским отделением Российской академии наук впервые. Темой в этом году выбрана Россия и Центральная Азия, стратегии взаимодействия. Это все, что касается проблем безопасности Центральноазиатского региона. И, конечно же, в связи с этим очень широкая география участников. Представлены все страны Среднеазиатского региона, о котором пойдет речь на чтениях, и также наши партнеры из других стран. И нам особенно приятно участие Российского совета по международным делам в чтениях, потому что в четверг пройдет круглый стол совета на теме интересы России в контексте проблем безопасности и развития Центральной Азии.
Партнером чтений выступает фонд имени Ельцина. Пожалуй, это самое заметное мероприятие в Екатеринбурге в памяти Бориса Ельцина. Впрочем, около памятника первому президенту появились живые цветы, но их возложили студенты Уральского федерального университета, который носит имя Ельцина. Были и букеты от обычных граждан, рассказал нам директор информационного Ельцинского центра Анатолий Кириллов.
Сегодня очень много людей было. Я вот видел несколько групп у памятника Бориса Николаевича. Венок возложен от сокурсников, его и соратников. Позвонила Нина Ильична Ельцина. Она передала низкий поклон всем свердловчанам, екатеринбургцам. Это действительно был любимым краем и местом Бориса Николаевича. Она сейчас вот всем передала самые добрые пожелания.
Кириллов признал, что о печальной даче по большей части вспоминают неформально близкие и друзья. Крупных мероприятий в честь Бориса Ельцина на его родине не проводится. Ни губернатор Свердловской области Александр Мишарин, ни руководители Екатеринбурга не сделали никаких хотя бы даже формальных заявлений. Политолог Анатолий Гагарин вообще не уверен, что даты смерти – это повод проводить какие-то торжественные мероприятия. Слишком противоречивое отношение у людей к эпохе Ельцина и к нему самому, отмечает Гагарин.
На Урале отношение к Ельцину совершенно неоднозначное. С одной стороны, так сказать, определенная часть людей признает его заслуги в отдельных направлениях, но с другой стороны, есть и масса, так сказать, вопросов к стилю, методу и формам его управления. Мне кажется, что сложный противоречивый характер самого Ельцина и сложное отношение к эффективности его деятельности, к результатам его деятельности, вот все это не создает особых оснований для того, чтобы каким-то образом, скажем так, отмечать это в соответствующих формах. Тем более, что дата смерти – это не тот повод для того, чтобы устраивать какие-то помпезные, пафосные мероприятия.
5 лет назад, сразу после смерти Бориса Ельцина, возникла большая большое количество инициатив по увековечению его памяти, в том числе и в Екатеринбурге. Появилась улица имени первого президента, Уральский политех, где учился Ельцин, получил его имя. Тогда Борис Ельцин был нужен властным элитам. Он был символом начала демократических реформ и разрушителем монополии КПСС, говорит политолог Сергей Мошкин. Однако накануне избирательной кампании по выборам президента в 2012 году преемник Ельцина изменил риторику.
Изменилась конъюнктура. Это не говорит о том, что за эти годы произошло переосмысление ельцинской эпохи. Нет, это как раз говорит о том, что вновь избранный президент, пытаясь заручиться поддержкой большинства, счел для себя возможным, морально в первую очередь возможным, кидать камни в огород своего предшественника. Ну, в данном случае Бог ему судья. Но сегодня для нынешнего правящего режима персона Ельцина стала невыгодной. Поэтому тут никаких ориентиров, в общем-то, нет, а наоборот, мазание эпохи 90-х черными красками в выгодном свете, якобы, ну так, по крайней мере, считают сторонники Путина, видимо, он сам представляет и его самого, я имею в виду вновь избранного президента.
Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
О наследии Бориса Ельцина, о его эпохе в интервью «Радио Свобода» рассуждает Сергей Филатов, один из близких Ельцина людей, возглавлявший его вторую администрацию.
У меня в первые годы вообще были большие все-таки надежды, что мы удержимся на пути демократизации страны. Но в конечном итоге все-таки мы практически уничтожили федерализм. Самое главное произошло ограничение свобод. Мы не развили рынок. Самое большое достижение, конечно, Ельцина состояло в том, что мы шагнули в рынок. И его надо было развивать. Мы сделали крупный капитал, и нужно было, естественно, для того, чтобы обогатить страну, для того, чтобы сделать гражданское общество свободным и обогащенным, надо было, конечно, думать о том, как раскрепостить средний класс. И, к сожалению, этого не было сделано. Я не могу сказать, что это Ельцин сделал, у него не было такой возможности, да и времени не было. Но первый шаг в рынок он сделал, его надо было развивать, а мы начали сворачивать его на крупный государственный капитализм. Это колоссальное уменьшение коэффициента полезного действия нашей экономики. И это мы все увидели в 2008 году, когда грохнул кризис. Мы увидели, что мы только могли спастись за счет запасов денег. То есть опять за счет тех денег, которые принесла нам нефть и газ. А собственное промышленное производство, собственный рынок все-таки, он был не развит у нас. Еще одно очень важное отличие. Что бы мы ни говорили Ельцину, он был открыт, его политика была открыта. Мы понимали, что мы должны получить в конечном итоге. А у Владимира Владимировича, к сожалению, все очень было скрыто, и сейчас скрыто. И сейчас мы не очень понимаем, что же будет все-таки завтра. Мы видим каждодневные проблемы, которые перед ним поднимают, и он пытается их решить путем раздачи денег. Да, его доклад послушать на Госдуме, это довольно хвалебный такой доклад, который на самом деле не показывает и не вскрывает наши трудности. Я постоянно чувствую неудовлетворенность тем, что происходит. Но, к сожалению, власть делает все для того, чтобы дискредитировать не только то время, но дискредитировать всех тех людей, которые это делали. И нам в этой ситуации очень трудно, потому что люди в значительной степени больше почему-то верят им, чем верят нам. Поэтому мы свои силы сосредоточили на том, чтобы писать книги, писать статьи, больше выступать, пытаться людям разъяснять это все. И я это чувствую, что молодежь, которая подрастает сейчас, которая не знает о том времени ничего, они слушаются, им это интересно. И я думаю, что ничего не выйдет у этой власти, чтобы очернить вообще 90-е годы. И придет время, когда все это постепенно раскроется, это будет очень интересно людям, потому что людям все-таки хочется иметь ту систему, которую мы начали создавать в 90-е годы.
О наследии Бориса Ельцина говорил российский политик Сергей Филатов. А сейчас я представлю заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Американец Джастин Нэп, известный в сети под ником Куабов, отредактировал миллионную статью виртуальной энциклопедии «Википедия», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Джастину Нэпу 30 лет. Родом он из Индианаполиса, штат Индиана, где и живет по сей день. На собственной странице в Википедии Нэп рассказывает, что закончил религиозную школу в родном штате, потом работал там репетитором и помощником преподавателя. Позднее поступил в университет Индианы, где получил ученую степень по философии. Философии и политологии. Официально я начал редактировать статьи в Википедии в марте 2005 года, сообщает Нэп. До этого я делал это анонимно. В среднем он вносит в Википедии 385 поправок ежедневно. Делает это он безвозмездно. Отвечая на вопросы редакторов блога Gizmodo, Нэп сказал, что никогда не получал никаких гонораров за свою работу в Википедии. «Я это делаю исключительно на добровольных началах», — заявил он. На хлеб же Нэп зарабатывает на случайных и временных работах. Развозил пиццу, ухаживал за детьми. До недавнего времени Нэп жил в доме своих родителей. Сейчас вновь учится, хочет стать медбратом. В разделе «Убеждения» на своей странице в Википедии Нэп пишет о себе следующее. «Все мое мировоззрение базируется на вере, что Бог существует и что Он создал человека по своему подобию. Я радикально либерален в своих политических и религиозных убеждениях, но по темпераменту я консервативен». В основном Нэп редактирует статьи на темы, с которыми он хорошо знаком – философия, религия, политика, поп-культура. «Я имею хорошее представление, как написать статью о музыкальном альбоме и на некоторые темы, касающиеся философии и религии», – пишет он. «Но не имею ни малейшего понятия о том, как составить статью на такие популярные в Википедии темы, как наука, военная история, биография и транспорт. Будучи американцем из Среднего Запада, я стараюсь придерживаться правил американской грамматики», – пишет он на своей странице. «Но так как я читаю очень много британских периодических изданий, в своей повседневной речи и при редактировании я иногда использую британские обороты. Если вы заметите в моем английском какие-то несообразности, пожалуйста, сообщите мне об этом», – обращается Нэп с просьбой к пользователям Википедии.
Из Вашингтона Владимир Дубинский. Вторым в рейтинге самых активных редакторов англоязычной Википедии стал британец Нил Эдвардс. Он внес в энциклопедию 625 тысяч правок. В русской Википедии первое место, 125 тысяч, принадлежит пользователю с ником Илья Маутер. За наполнение Википедии информацией отвечают редакторы-добровольцы. Число их превышает 90 тысяч человек. Википедия открыта в 2001 году и занимает пятое место в списке самых посещаемых в мире сайтов. Об этом интернет-проекте я беседую с научным редактором журнала «Вокруг света» Александром Сергеевым. Скромный разносчик пиццы из Индианаполиса оказался абсолютным чемпионом среди редакторов Википедии. Это какая-то аномалия, на ваш взгляд? Свидетельство интернет-зависимости, такая привязанность добровольная, бесплатная к развитию интернет-проекта способна вызывать удивление?
Конечно, это немножко аномальное такое явление, потому что если посчитать, миллион правок, это если по одной минуте на правку, то это будет 3 года непрерывной работы с перерывами на 8 часов сна и больше ничего. По сути дела, человек больше почти ничем не занимался, если все-таки некоторые правки занимали побольше времени. Это все-таки действительно аномалия. Посмотрите, следующий человек отстает от него на треть, а дальше, так сказать, тоже довольно большое отставание. То есть это аномалия, но очень многие люди вкладывают в Википедию какие-то скромные ресурсы. Я, например, тоже правлю Википедию, если вдруг обнаруживаю там какую-нибудь неточность, ошибку. Я считаю, что это мой вклад в нее за то, что я ею пользуюсь. Здесь интереснее другой вопрос. Я недавно читал книжку «Когнитивный избыток». Она посвящена такой идее, что 20 век с его борьбой за права трудящихся и всеми прочими делами принес людям совершенно невероятные объемы свободного времени, которого никогда не было в истории. Куда это время уходит? Основной потребитель времени – телевизор. Автор книжки посчитал, что если бы время, которое затрачивается на просмотр телесериалов, тратилось бы на какие-то совместные проекты, то можно было бы этими усилиями в развитых странах создать 2000 проектов уровня Википедии.
Но Википедия остается проектом уникальным по-своему. По крайней мере, по объемам 90 тысяч добровольцев регулярно пишут статьи.
Да, это действительно уникальный проект, самый крупный, пожалуй, вот такого типа проект. И самое удивительное здесь именно то, что создатели ее, ну вот они нашли ключик к эффекту самоорганизации. На самом деле люди очень на многое готовы подписаться добровольно. В конце концов, ведь действительно свободное время, мы там, не знаю, ходим в походы, в театры, общаемся, какой-то рыбалкой там занимаемся, еще чем-то. Вот почему бы и не Википедией? Ты реально прикасаешься к знаниям, которые можешь систематизировать.
Вам понятен механизм, рецепт того успеха, который смогли достичь те, кто придумал Википедию, организовал? За счет чего они смогли организовать вот эту беспрецедентную акцию?
Это просто понимание того, что людям удобно вкладывать маленькими порциями со ссылками, которые готовы к тому, чтобы под них написали следующую статью, а под них следующую и так далее. То есть не нужно подряжаться на какие-то крупные объемы работ, не нужно никаких обязательств. И плюс к тому, не нужно никаких доказательств, квалификации, сертификации. Буквально одну опечатку исправил – уже вклад. Одно предложение дописал, уточнил какую-то неточность – уже вклад. И вот так из миллионов таких правок складывается гигантская энциклопедия, которая полнее, обширнее и, вообще-то говоря, даже точнее большинства крупных печатных библиотек.
Получается, что как раз по принципу больших или очень больших чисел обеспечивается точность статей Википедии. Конечно, там очень много несообразностей частных во многих статьях, но, в общем, если ты знаешь несколько языков или если ты пользуешься дополнительной системой проверки, это нетрудно все установить, и так или иначе Википедия дает просто систему, она помогает тебе систематизировать знания или информацию, которая тебе нужна.
Во-первых, это, но даже еще первее другое, Википедия дает отправную точку. Если я даже подозреваю, что там может быть ошибка, но я, тем не менее, понимаю, с каких точек нужно начинать. Там есть ссылки, там есть какие-то более-менее вразумительные слова, которые я могу подвергнуть проверке, а не выдумывать, что же там на пустом месте. Мне очень понравилось в журнале «Наука в фокусе» колонка обозревателя Роберта Мэтьюса. Он написал буквально следующее, что мы привыкли за годы развития науки и за годы такого вот систематического преподавания этой науки в университетах, что все знание должно преподноситься из некоторых абсолютно авторитетных, надежных источников, так сказать, на блюдечке с голубой каемочкой. Вот как бы пришел, взял энциклопедию, и там абсолютно точные сведения. Взял справочник, там никаких сомнений быть не может. Это авторитетное издание. Но на самом деле так никогда в истории не было, кроме вот буквально 20 века, когда каждую запятую надо там сертифицировать неизвестно где. Всякий, кто пользуется Википедией, понимает, знание – это достояние человечества. И человечество этим знанием владеет, ну, как бы, так сказать, не идеально. Что-то знает хорошо, что-то знает хуже. Докопаться до того, чтобы ты получил знания достоверные именно вот по этому вопросу, именно от самого лучшего эксперта, возможно, не всегда. И в бумажных энциклопедиях тоже не всегда. Там тоже полно ошибок. Нужно просто привыкать к тому, что знания ты получаешь из не самых надежных источников, и нужно их проверять, нужно головой думать, а не просто верить, что ты взял у авторитета.
Википедия – это универсальный проект, глобальный, многоязычный. Отражает ли количество статей, написанных на разных языках, общую географию интернета? Значительная доминация английского языка, там в разы больше на английском языке написано статей, чем на любом другом, и довольно скромное для российского патриотического сознания место русского языка, который в конце первой десятки находится.
Английский язык доминирует просто потому, что так уж сложилось, это язык науки, а там 4 почти миллиона статей. Русский язык – это 800 с лишним тысяч статей. На мой взгляд, это больше, чем реальная роль русского языка в мировом масштабе. Это хорошие показатели, кстати, организаторов российской Википедии. Ну, в общем, это большой рывок был сделан не так давно, в последние годы. Вот фонд Викимедиа работает у нас некоммерческий, который собирает пожертвования, организует работу. А другое дело, что в России вот как бы с таким действительно патриотическим уклоном есть российские участники, которые, что называется, работают на спортивный результат. Загружают в Википедию такие вот массивы статей, заводят по статье на каждый населенный пункт, который есть в каком-нибудь там каталоге населенных пунктов и так далее. Да? То есть таким образом можно сразу увеличить количество статей на тысячи, если не на десятки тысяч. Содержательность этих статей не очень большая. Но, тем не менее, и они полезны, потому что иногда нужно выяснить, где находится какой-то населенный пункт. А может быть, кто-нибудь из жителей этого населенного пункта со временем добавит туда еще несколько строчек, и будет какая-то дополнительная польза. Главное, чтобы процесс продолжался, сохранялась вот эта вот деятельность, активность. А тут есть определенные проблемы, потому что чем больше становится массив информации, тем труднее добавить что-то новое. На пустое это место легко писать. Возникают конфликты, их разруливание и выяснение отношений между авторами начинает поглощать все больше времени. Несколько падает эффективность участников. Поэтому сейчас, например, руководство Википедии, вот тот же Джимми Уайлс, периодически намекает функционерам Википедии, они все и выбираемые, так сказать, все, в общем, почти равноправные. Для этих людей разработаны очень жесткие большие уставы, которые постоянно тоже модифицируются, эта часть работы Википедии. Так вот, эти правила стали уже настолько сложными и большими, и процедуры достаточно длительные, что в некоторых спорных, сложных местах приходится иной раз повоевать как следует и потратить кучу времени на то, чтобы твою правку приняли и зафиксировали. Это некоторая проблема.
А это главная проблема Википедии, не финансовая проблема? Ведь Джимми Уэллс периодически объявляет сбор средств и утверждает в своих письмах, что Википедия иногда едва ли не стоит на грани закрытия.
Сбор средств – это всегда тонкое место для некоммерческих проектов. Я не думаю, что Википедия просто так прямо закроется из-за того, что недособерет средств. До сих пор они достаточно успешно собирали средства, немного раньше тех сроков, которые ставились контрольные. Ну, конечно, нужно немножко паники нагонять, иначе люди могут и не обратить внимания. Это нормально. We'll be right back.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», который 23 апреля я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимиром Дубинским, был научный редактор журнала «Вокруг света» Александр Сергеев. Джастин Нэп отредактировал миллион статей интернет-энциклопедии. Вот так обстояли дела в понедельник, 23 апреля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открытая моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.